эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе стрельба в центре Сухуми. Два человека погибли, за жизнь третьего борются врачи.
В результате стрельбы Астамур Шамба скончался на месте. Двоих тяжело раненых, мужчину и сотрудницу кафе, доставили в больницу. По имеющейся информации, Алхас Авицба погиб на операционном столе, а девушка Доминика Киртава в глубокой коме.
Грузинская оппозиция расширяет географию протеста.
География протеста охватила все регионы Грузии. Батуми, Поти, Зубдити, Телави, Гори, Озургети, Лагадехи, Халцихан, Цхета, Рустави. Неполный список городов, где прошли стычки между пикетчиками и полицией.
Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия предлагают провести расследование в отношении спикера.
По информации источников «Эхо Кавказа», часть депутатов выступает за проведение парламентского расследования и считает, что действия председателя Юго-Осетинского парламента подпадают под статью 292 Уголовного кодекса Российской Федерации. Служебный подлог.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.com. А сейчас с международными новостями мой коллега Вадим Дубнов.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Палата представителей примет решение об его импичменте, он готов к тому, чтобы Сенат рассмотрел его дело в рамках обычной процедуры, но при этом вызвал в качестве свидетеля бывшего вице-президента Джо Байдена, его сына Хантера и анонимного сотрудника спецслужб, сообщение которого началось расследование возможности отстранения президента от должности. В интервью канала Fox News сегодня Трамп прокомментировал расследование возможности его импичмента в Палате представителей Конгресса. Там накануне завершились открытые слушания. Теперь материалы должны быть перед в юридический комитет, который должен принять решение, обвинить ли Трампа в нарушении закона. Ранее сообщалось, что республиканцы, имеющие большинство в Сенате, обсуждали возможность в случае объявления президенту импичмента не проводить процесс об отстранении Трампа от должности, а сразу отвергнуть решение Нижней палаты Конгресса как политизированное. Судя по сообщениям, однако Трамп против этой идеи. Он рассчитывает предоставить доказательства своей невиновности. Открытые слушания в рамках расследования об импичменте, на которых выступил ряд бывших и нынешних сотрудников администрации США, не изменили мнение большинства членов Конгресса. Президент Сербии Александр Вучич заявил о подлинности видеозаписи, на которой предполагаемый сотрудник ГРУ Георгий Клебан вербует высокопоставленного сербского чиновника. Выступая после заседания Совета национальной безопасности, Вучич отметил, что видеозапись была сделана в конце декабря 2018 года. Агентство военной безопасности было в курсе встречи. Белграду известны и другие сотрудники российских спецслужб, находящиеся в Сербии, сказал сербский президент. Он подчеркнул, что страна не изменит своей политики по отношению к Кремлю. Сербские СМИ сообщили о видеозаписи 20 ноября. В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова назвала публикацию провокационной. Дипломат обратил внимание на то, что информация появилась в прессе в преддверии встречи президентов России и Сербии.
Очевидно, задача, которая стояла перед авторами этого так называемого кино. Это провокативные действия, это попытка настроить людей соответствующим образом перед целым рядом переговоров, встреч, визитов и так далее. Но мы это видим просто с какой-то завидной регулярностью.
Ожидается, что лидеры государств встретятся 4 декабря в Сочи. Вучич подтвердил, что не собирается отменять поездку из-за шпионского скандала. Москва и Белград имеют прочные политические и экономические связи. Кремль поддерживает Сербию в отказе признать независимость частично признанного Косово. На вооружении сербской армии имеется российская техника.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия, несмотря ни на что, продолжит совершенствовать новое оружие, при испытании которого на полигоне под Северодвинском в августе в результате взрыва с выбросом радиации погибли 7 человек. Путин в четверг прокомментировал катастрофу на полигоне в Нёнаксе, вручая в Кремле ордена мужества, которыми посмертно были награждены погибшие их родственникам. Президент прямо не сказал, о каком оружии идет речь, заявив при этом, что он не имеет аналогов в мире и призван обеспечить суверенитет, безопасность России на десятилетия вперед. По словам Путина, обладание уникальными технологиями является гарантией мира на планете. Россия удержит в аннексированном Крыму не менее 110 политзаключенных. Об этом заявил представитель президента Украины на полуострове Антон Кориневич. По его словам, все заключенные находятся в списках на обмен между Киевом и Москвой. Вопрос обмена будет, в частности, обсуждаться на саммите Нормандской четверки с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии. Переговоры пройдут в Париже 9 декабря. Стороны предварительно согласовали обмен задержанными и заключенными по схеме «всех на всех». Предыдущий обмен Москва и Киев провели по формуле 35 на 35 сентября. Госсекретарь США Майк Помпео призвал митингующих в Иране присылать в Госдепартамент фото и видео протестов. Он отметил, что Вашингтон введет санкции в отношении Тегерана за насилие и преследование протестующих. Сообщение в Твиттере Помпео продублировал на фарси. Госсекретарь призвал иранцев прислать свидетельство с помощью мессенджера Telegram.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня в центре Сухуми в результате беспорядочной стрельбы погибли два человека. За жизнь третьего продолжают бороться врачи. Еще три человека ранены. Правоохранительные органы самопровозглашенной Республики Абхазия, служба государственной безопасности проводят оперативно-следственные мероприятия по поиску преступников. Елена Заводская о том, что известно к этому часу.
Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Республики Абхазия, сегодня примерно в 14:40 в Сухуми по улице Леона трое лиц в масках из автомобиля произвели беспорядочную стрельбу из автоматического оружия в сторону летнего кафе «Сан-Ремо», где сидели люди. В результате стрельбы один гражданин Астамур Шамба скончался на месте. Двоих тяжело раненых, мужчину и сотрудницу кафе, доставили в больницу и прооперировали. По имеющейся информации, Ахас Авицба погиб на операционном столе, а девушка Доминика Киртава, ей 22 года. В настоящее время жива. Медики борются за ее жизнь. Она в глубокой коме. У нее тяжелое ранение в голову. Еще три человека ранены. По сообщению медиков, им была оказана помощь. Ранения не угрожают их жизни. Один из раненых – Рустам Шамба. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий автомобиль, из которого велась стрельба, был найден горящим в районе депо за рынком. Президент Рауль Хаджамба по данному факту провел заседание Совета безопасности, на котором министр внутренних дел проинформировал о том, что весь личный состав МВД по поднят по тревоге. Все посты перекрыты. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся группами, сформированными из сотрудников Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности. Рауль Хаджимба потребовал от силовиков принять все необходимые меры для того, чтобы не дать возможности лицам, совершившим преступление, скрыться за пределами Абхазии. Из неофициальных источников стало известно, что стреляли из 7 автоматов. Сидевшие в кафе люди, по которым велась стрельба, отстреливались. На сайте информационного ресурса Prime Crime размещено сообщение о том, что сегодня в Сухуми около ресторана «Сан-Ремо» неизвестными расстреляны два вора в законе. 38-летняя Тамур Шамба Астик и его ровесник Алхасавец Бахасик. По данным Prime Crime, Астик погиб на месте, а Хасик скончался позднее от полученных ранений. Также был ранен мужчина, сидевший с ворами, и официантка, обслуживавшая их столик. По версии Prime Crime, среди наиболее вероятных мотивов преступления рассматривается профессиональная деятельность погибших. Prime Crime также сообщает, что Астик и Хасик являлись крестниками и ближайшей опорой негласного предводителя абхазского воровского мира 53-летнего вора в законе Пызы в миру Рауля Бардзбы. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Грузинская оппозиция расширяет географию протеста. Сегодня манифестанты пришли к офисам мажоритарных депутатов правящей партии в регионах страны. За развитием событий следит Ираклий Оргвелидзе.
Оппозиция с переменным успехом пыталась запереть символическими замками государственные учреждения, а также офисы правящей партии и мажоритарных депутатов. География протеста охватила все регионы Грузии – Батуми, Поти, Зугдиди, Телави, Гори, Озургеты, Лагодехи, Халцихэ, Мцхета, Рустави. Неполный список городов, где прошли стычки между пикетчиками и полицией. Протест, впрочем, продолжается и в Тбилиси. Здесь оппозиционные депутаты установили замки на входе и три трибуны городского Сакребулу. Подвергся атаке и офис одного из лидеров грузинской мечты Мамукин Динарадзе, но протестующим полиция и сторонники мечты не позволили повесить замок на двери учреждения. Как иронично подметил депутат, ветераны революции РОС уже не представляют никакого дискомфорта для жизнедеятельности его партии.
Мы с утра наблюдаем обветшалые, бездарные перформансы активистов КМАРы. Эти люди так и не выросли после 2003 года, ставя спектакли, которые не находят развития. Сегодня они запрыгнули на забор и попытались повесить замки. Но недоразвитость этих маргиналов сыграла с ними злую шутку. Народ не пойдет за ними, хотя есть категория граждан, которые считают, что власть поступила неправильно. Сегодня полиция защищала нацдвижение и его крыло Бокерия от разъяренных граждан.
Ответ прозвучал, между тем, от Нино Бурджанадзе. По ее словам, попытки властей маргинализировать протест обречены на неудачу.
Сегодня правительство Бедина Иванишвили задержало двух представителей нашей партии. Это те люди, которые проливали кровь на митинге протеста против режима Саакашвили 26 мая 2011 года, и которые впоследствии были признаны самыми молодыми политзаключенными страны. Как вы смеете называть нас представителями движения КМАРа? Вы больше не сможете сказать людям, что на улице вам противостоит только нацдвижение. Это вы заставили нас стать бок о бок с людьми, против которых яростно воевали. Да, мы стоим рядом с другой оппозицией, то вы в своей наглости не превзошли тогдашнее нацдвижение.
В свою очередь, независимому депутату Беке Нацлюшвили не нравится как раз лидирующая роль нацдвижения. По его мнению, идеи и помыслы правящей партии и оппозиции полностью совпадают.
Этот процесс ведет нас напрямую к внеочередным выборам, а они на руку только грузинской мечте и нацдвижению. На выборах все решают ресурсы, и они, как финансовые, так и медийные, сосредоточены в руках этих двух сил. Поэтому считаю, что нынешний протест ведет к этой цели, и власть старательно этому потворствует. У здорового политического спектра не хватит ни ресурсов, ни времени для мобилизации и перелома ситуации.
Лидер Альянса патриотов Ирма Инашвили также не увидела разницу между противоборствующими силами. «Патриоты не примут участие в акциях оппозиции», — заявила Инашвили.
«Власти постоянно выставляют в качестве своих оппонентов Саакашвили и Бокерия, не наказывают их и постоянно подпитывают их жизнедеятельность. Власти всячески потакают беззаконию, создавая иллюзию революционного сценария, чтобы запугать людей. В итоге получается, что люди вынуждены защищать власть обманщиков, чтобы не вернулось прежнее зло. И все эти 7 лет они ведут один и тот же спектакль, будто смертельно ненавидят друг друга, но благодаря этому находятся у руля».
По мнению политолога Пааты Закаришвили, нынешняя волна протеста отличается от движений прошлых лет.
«Все эти символические замки очень неубедительны. Да, генерируется протест, но за ним не видно горизонта. В прошлом мы помним масштабные голодовки протеста. То же самое нацдвижение выводило в мороз на улице сотни тысяч человек. Нравится нам это или нет, в эпицентре событий мы вновь видим до боли знакомые лица представителей нацдвижения и Европейской Грузии. Таким образом, бывшие и нынешние правящие силы в своей ненависти словно подпитывают друг друга, сохраняя выгодный только для них баланс сил».
Подытожил политолог из Тбилиси Иракли Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Елена Хоштари, один из лидеров оппозиционной европейской Грузии, бывший заместитель госминистра по вопросам евроатлантической интеграции, в первых рядах протестных акций в Тбилиси. Она яростно протестовала и в июне, когда российский депутат Сергей Гаврилов занял место спикера грузинского парламента. И в эти дни, после того, как грузинская мечта провалила реформу избирательной системы, Хоштари принимает активное участие в протестных акциях и пикетировании здания парламента. О стратегии оппозиции, особенностях этой протестной волны один из лидеров европейской Грузии Лейна Хоштари рассказала корреспонденту «Эхо Кавказа» Мзии Парисишвили.
Элены, скажите, пожалуйста, планы оппозиции. Сегодня был очень шумный день. Что дальше? Потому что этим замкам с цепями в ответ появились веники. И это, то есть, да, напоминание 9-летнего правления и того скандального видеозаписи, что происходило в тюрьмах.
Да, ну, в первую очередь надо осознать, в каком мы контексте, да, оперируем. Контекст вышел в очень радикальное поле после того, как Иванишвили просто обманул грузинское общество и не поддержал свое уже обещание о пропорциональной системе, которая вела бы нас, может быть, поляризованную, но все-таки цивилизованный процесс политического соперничества. После этого, конечно, процессы вышли в очень радикальное поле, и поэтому оппозиция, это даже я бы не сказала, что это только оппозиция, или тем более не только национальное движение, а практически все политические игроки, а также там НГО, просто граждане Грузии. То есть это очень такой очень широкий спектр людей, которые протестуют. И все, несмотря на очень серьезные разногласия внутри этих вот акторов политических и гражданского общества, все едины в одном. Едины в том, что это правительство просто уже теряет легитимацию, потому что они обманывают людей, они просто украли выборы. И то есть тут полное действие в том, что они должны уйти, и мы должны вернуть пропорциональные выборы. А потом даже те люди, которые сейчас вместе стоят и протестуют, не собираются вместе приходить в правительство. Это достаточно разные группы. Поэтому я понимаю, что реакция правительства очень ординарная. Единственное, что они могут говорить, это напоминание о прошлом национального движения, с которым я могу согласиться, что да, были очень серьезные проблемы. Но в течение 7-8 лет исправления грузинской мечты, конечно, отвечать на их собственные проблемы просто тем, что вспоминаем прошлое, это, конечно, совершенно уже неадекватно. И неадекватно то, что протест, он не ограничивается просто национальным движением. Это всеобщий, всегрузинский, всенародный протест. Вот последние 2 дня интересно чем? До этого в основном все вот эти протестные движения были связаны или с движением Сирцхуиле, которое вот эти гражданское общество, да, или там с определенными партиями. Сейчас это становится стихийным. Все новые и новые люди в регионах Грузии, в Тбилиси. Разные люди просто выходят и протестуют вот эти замки, там разные формы протеста. Поэтому это остановить просто вот этой обычной пропагандой просто невозможно.
Ну, все-таки это не те масштабы, которые были во время июньских демонстраций. От грузинских наблюдателей можно услышать именно то предположение, что такого протестного заряда на этот раз нет. Помимо той надежды, что люди выйдут на улицы, у вас есть какие-то планы, что дальше? Потому что мы сегодня видели, что прямо в Цхете, допустим, или в Тбилиси, у бюро мажоритарных депутатов, там были в основном представители именно вашей партии Европейской Грузии.
Да, сегодня и вчера, но сегодня были в основном из нашей партии, вчера были из разных молодежных движений, из разных партий. Но я бы не согласилась, что нету накала и нету масштабности. Просто этот протест, он принял другую форму. Мы летом во время Гаврилова, конечно, там был пик, когда там, наверное, человек 1030 вышло на улицу, но этот протест принимает разные формы. Не обязательно просто стоять на Руставели, там несколько десяток тысяч человек, просто протест принимает разные формы. Но я считаю, я думаю, что это достаточно масштабный протест. То, что касается наших планов, они очень четкие. Мы собираемся блокировать и вообще вот эти вот эти в течение этих дней, в чем состоит суть вот этих вот замков и всех этих протестов, создать дискомфорт на грузинской мечте. Они там арестовывают 7-10 человек каждый день. Ну сколько это может длиться, сколько они могут активистов арестовывать и сажать их в тюрьмы посредством вот этих своих судей, совершенно зависимых от правительства. То есть это просто они не справятся с этим. Поэтому вот эти точечные удары практически истощают ресурс правительства, истощают и не дают им возможность функционировать. Вот эта тактика протеста – просто истощение грузинской мечты, с одной стороны. С другой стороны, будет блокирование. И мы, конечно, общаемся также с международным сообществом, и мы им предлагаем очень конкретный, нормальный выход из этого положения. Это германская модель пропорциональных избирательной реформы. В чем суть этого? Это не нуждается, это реформа конституционных изменений. Это можно принять, там, хватает 75 голосов в парламенте, поэтому это очень просто принять. Из этих 75 где-то около 50 позиционные голоса, и остается где-то там 30 или там 25 голосов, которые они должны собрать, грузинская мечта. Если у них есть действительно политическая воля, то, с чем я не согласен, они могли бы запросто вот просто найти выход из этого кризиса. Но, к сожалению, тут процесс в том, что Визина Иванишвили просто пытается остаться у власти, и его цель не диалог или не выход из кризиса, а просто он держится за тот стул, на котором он сидит.
Элина, грузинская мечта европейскую Грузию называет ответвлением, разветвлением национального движения. Вы были в свое время в команде и правительстве, да, Михаила Саакашвили. А скажите, пожалуйста, в чем вы отличаетесь, европейская Грузия, допустим,
понятно,
тогда?
Ну, во-первых, я могу принять претензии общества к предыдущему правительству. Это даже не имеет это значения. Национальное движение или наша партия. Те люди, которые работали в предыдущем правительстве, я тогда была бюрократом, конечно, я не была в партии, но мы принимаем претензии людей по поводу тех нарушений, ну, очень многих проблем, которые тогда действительно были, но грузинская мечта, делая те же ошибки или же не исправляя те проблемы, которые были, они пытаются просто вести пропаганду, что вот все мы-то плохие, но там они хуже всех. Поэтому наше отличие с национальным движением в том, что мы переосмыслили прошлое, и мы достаточно глубоко и серьезно проанализировали те проблемы, которые были в предыдущем правительстве. И там еще есть разные отличия, но тут даже суть не в том, что за партия Европейская Грузия или что за партия национального движения. Этот протест, он не связан с тем, что Европейская Грузия или какие-то партии хотят прийти к власти. Это протест для того, чтобы вернуть право выборов, то, что Иванишвили практически отнял у общества. А потом при честных выборах люди могут выбрать. Мы можем остаться в оппозиции. Это не трагедия, это нормально. Если люди нам не простили, если люди нам не доверяют до сих пор, ничего, пусть другие придут к власти, но мы сейчас все вместе должны просто вернуть выборы. А потом при честных выборах мы можем общаться с народом, объяснить им, кто лучше, там, соревноваться с другими партиями. И тогда все вот эти вопросы, в чем проблема там Европейской Грузии или национального движения, или других партий. И сейчас появились разные партии, да, появился Хазараза, который там абсолютно не связан с прошлым, с национальным движением. Те же группы, те же люди, которые были в мечте, например, там демократы или там Беселье, да, которые оттуда ушли, они тоже сейчас в оппозиции. То есть спектр сейчас гораздо более пёстрый, чем грузинская мечта хочет это представить и свести это все просто к предыдущему правительству.
Элина, я очень хочу спросить. Вы одна из те кадры именно в день и в ночь Гаврилова, как это сейчас уже называется, хотя правительство говорит, что это ночью была уже штурм парламента. Вы были среди передовых. У вас был флаг государственной Грузии, и вы протестовали. С учетом того, что потом произошло, как на это отреагировало государство. И сейчас в эти дни мы вас видим именно на передовой. Что вы чувствуете? Можете переосмысливать ваша реакция? Потому что вы шли вперед, как женщина, и сзади уже шли другие мужчины-депутаты. Да, вот такой гендерный вопрос у нас получился.
Единственное, то, что я чувствую, это очень ответственный момент. Если мы сейчас не будем все вместе бороться, ну, конечно, бороться тут очень такая тонкая линия, мы должны все быть ответственны, чтобы это не переросло в какой-то мордобой или в какие-то насильственные какие-то методы борьбы. Конечно, мы это понимаем, что правительство, которое может идти на все, и риски насильственных действий, конечно, мы это все осмысливаем, но с другой стороны, если мы очень остро не будем бороться сейчас, это означает, что мы просто теряем страну. Страну с демократическим потенциалом, который мы имеем, и страну с прозападным потенциалом, который это выбор нашего общества. Поэтому это действительно, это не борьба за власть. Пусть народ решает, кто будет во власти. Это борьба за будущее этой страны, за будущее независимой Грузии. Поэтому момент, конечно, очень ответственный. Поэтому он и настолько борьба, и настолько болезненная.
Те события, которые сейчас происходят в Тбилиси, конечно, очень следят и внимательно, и в Сухуми, и в Цхинвали, естественно, в Москве, и весь мир, конечно, следит. Что бы вам хотелось для нашей аудитории сказать? Потому что мы знаем, что очень бытует мнение такое, что евроатлантические направления Грузии это воспринимаются в Сухуми и Цхинвали как опасности.
К сожалению, у нас в течение вот после войны этой оккупации у нас никогда не было возможности напрямую действительно общаться с людьми, которые, с нашими согражданами, которые живут в Абхазии, в Сухуми, в Абхазии. И, к сожалению, наши все отношения, они под тенью вот этой той пропаганды, которая стоит между нами, и поэтому очень сложно, действительно, нету доверия между нами, очень сложно им объяснить, что интеграция в НАТО, интеграция в Запад или борьба за демократию, которая идет из Грузии, она не то, чтобы против Абхазии или против кого-то, наоборот, это за будущее стабильное, нормальное, цивилизованное будущее нашей страны, в которой, конечно, мы видим будущее сосуществования и вместе с Абхазами. Но я понимаю, что все слова, которые мы будем сейчас отсюда говорить, они будут восприниматься как пропаганда с грузинской стороны, доверие очень низкое, но в итоге мы должны достичь того вместе с нашими международными друзьями, чтобы мы смогли действительно иметь процесс диалога с нашими абхазскими согражданами, и с ассистинскими, конечно, да, чтобы они понимали, что мы боремся за нормальное будущее нашей страны, которое подразумевает их будущее. Их будущее, которое будет не закрыто в клетках там оккупации, любой оккупации, там, кто бы там ни был, а будущее, где они могут получать образование, где они могут развиваться экономически и так далее. И где, я понимаю, может быть, доверия очень мало, но мы можем найти. Европа и цивилизованный мир находили формы сосуществования разных этносов, разных групп, без конфликтов. И такие гарантии можно найти, если будет действительно диалог. К сожалению, в присутствии России этот диалог получается, но я уверена, что если Грузия будет демократически сильным государством, то перспективы нашей совместной жизни, они растут.
Это был один из лидеров европейской Грузии, Левнай Хоштария. Авторитетные международные организации, страны-партнеры Грузии призывают власти самопровозглашенной республики Южной Осетии освободить грузинского доктора Важуга Приндашвили. Врача, две недели находящегося в Цхинвальской тюрьме, обвиняют в умышленном незаконном пересечении де-факто границы. Тем временем родные Гаприндашвили обеспокоены тем, что ему так и не были переданы лекарства, которых он просил в письме, отправленном через Красный Крест в начале недели. Тему продолжит Анастасия Славинская.
18 ноября представители Красного Креста навестили Важуга Приндашвили в тюрьме, передали письмо от родных, а он, в свою очередь, написал ответное. В нем доктор просил прислать ему определенные лекарства. Родные собрали посылку и уже 19 ноября утром принесли в представительство Красного Креста. Впрочем, до адресата она пока так и не дошла. Семье Гаприндашвили обещают, что посылка будет доставлена в Цхинвали или сегодня вечером, или в понедельник. Родные врача просят ускорить процесс ввиду того, что Красный Крест – их единственная возможность получать информацию о состоянии Важуга Приндашвили. Адвокат врача Владимир Федаров 20 ноября сообщил «Эху Кавказа», что встречался со своим подзащитным. Сказал, что врач чувствует себя хорошо и на днях планировал встретиться с ним еще раз. На вопрос, когда с ним можно будет связаться в следующий раз, ответил: в пятницу, то есть сегодня. Однако на сегодняшний звонок ответил так:
спасибо, что вы меня побеспокоили, но хочу сказать, вы не звоните мне больше, хорошо?
К международным призывам освободить грузинского врача сегодня присоединилась миссия США при АБСЕ.
Соединенные Штаты требуют немедленного освобождения президента Ассоциации грузинских ортопедов и травматологов Грузии Важуга Приндашвили, который был приговорен к двухмесячному предварительному заключению де-факто властями Южной Осетии 15 ноября.
Правозащитная организация Amnesty International также опубликовала заявление, в котором речь идет о грузинском враче и в целом о незаконных задержаниях на разделительной линии.
Такие задержания являются произвольными и представляют собой нарушение права на свободу и безопасность личности, что противоречит 5-й статье Европейской конвенции о правах человека. В этих обстоятельствах как Россия, так и де-факто власти должны обеспечить немедленное освобождение Важуга Приндашвили из-под стражи и возмещение причиненного ему ущерба. Они также должны гарантировать, что никто не подвергается пыткам и другим видам жестокого обращения на подконтрольной им территории.
В заявлении Amnesty International также затрагивается вопрос закрытия КПП на административной границе, значительно усугубивший гуманитарную ситуацию. Особенно сказано в тексте заявления, это коснулось пожилых людей, школьников и студентов, а также людей, нуждающихся в медицинской помощи.
С сентября пожилые люди не могут пересечь административную границу, чтобы получить государственную пенсию на территории, контролируемой Тбилиси. Школьники и студенты университетов, которые посещали свои семьи во время летних каникул, не смогли вернуться и возобновить учебу. Люди, которые могли ранее пересечь административную границу, чтобы получить медицинское обслуживание на территории, контролируемой Тбилиси, где существует более высокий стандарт бесплатной медицинской помощи, и которые они зачастую могли получить быстрее в чрезвычайной ситуации, были лишены этой возможности.
КГБ, самопровозглашенная ЮО, с момента задержания Важи Гаприндашвили сделала уже несколько заявлений. В том числе обвинила доктора в том, что он в качестве военврача принимал активное участие в событиях августа 2008 года. В Тбилиси эту информацию опровергли. Накануне ведомство де-факто республики в очередной раз прокомментировало задержание. Заявило, что действия врача носили хорошо подготовленный и заранее спланированный характер, и что осуществлены они были с целью отвлечь внимание от событий, происходящих внутри страны. СГБ Грузии назвало это целенаправленной дезинформацией и надуманными обвинениями против врача.
Незамедлительное освобождение грузинского доктора является обязательным для сохранения безопасной обстановки на оккупированных территориях и вдоль линии оккупации.
Заявили в службе госбезопасности Грузии. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджибе провел заседание Совета Безопасности в связи со стрельбой в центре Сухуми. Министр внутренних дел Гарри Аршба доложил президенту о принятых мерах. Весь личный состав МВД был поднят по тревоге, все посты перекрыты, работает оперативно-следственная группа из числа сотрудников МВД, Генеральной прокуратуры, Службы государственной безопасности. Президент поставил задачу силовым структурам задействовать все подразделения для раскрытия преступления и привлечения виновных к ответственности. По предварительным данным, примерно в 14:40 по сухумскому времени трое лиц в масках из автомобиля произвели беспорядочную стрельбу из автоматического оружия в сторону летнего кафе «Сан-Ремо» в центре Сухуми, в результате чего погибли два человека. Астамур Шамба погиб на месте, второй пострадавший Алхаз Авилсба. Ранее распространенная информация о гибели работницы ресторана «Сан-Ремо» Акертава, получившей ранение в результате стрельбы на проспекте Леона, не соответствует действительности, говорит в сообщении пресс-службы МВД самопровозглашенной республики Абхазия. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, врачи борется за ее жизнь. На заседании Постоянного совета ОБСЕ по инициативе грузинской стороны обсудили задержание Важи Гаприндашвили. По информации пресс-службы МИД, постпред Грузии в ОБСЕ Давид Дондуа предоставил послам ОБСЕ информацию о задержании 9 ноября президента Ассоциации ортопедов и травматологов Грузии Важи Гаприндашвили, лишение его свободы по обвинению в пересечении де-факто границы самопровозглашенной республики Южной Осетии. Он отметил, что о задержании врача информировано международное сообщество. По просьбе грузинской стороны была задействована горячая линия. К процессу подключены сопредседатели женевских переговоров и Красный Крест. Грузия и США оформили трехлетнее рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Документ сегодня в Вашингтоне подписали министр обороны Грузии Иракли Гарибашвили и заместитель помощника министра обороны США Лора Купер. По словам Гаприндашвили, соглашение выводит оборонное сотрудничество Грузии и США на принципиально новый уровень. В Сухуми состоялась пресс-конференция, которой министр по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной республики Лев Квицинин, начальник управления по экологии и охране природы Савелий Читанава, а также чрезвычайный полномочный посол России Алексей Двинянин рассказали об итогах ликвидации пожаров. Лев Квицинин поблагодарил российских коллег посольства Российской Федерации и рассказал о непростой ситуации в горах.
Новости представил Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Правительство Грузии должно прислушиваться к голосу народа и не идти на поводу у Москвы. Западные эксперты заметили изменение настроения в правящей команде в Тбилиси. Бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес и другие политические аналитики отмечают отсутствие энтузиазма в рядах грузинской мечты в вопросе интеграции в НАТО. Владимир Унанянц выяснял подробности.
Повышение роли НАТО в вопросе безопасности Черного моря идет параллельно со снижением энтузиазма грузинских властей в вопросе интеграции в Североатлантический альянс. Такую парадоксальную ситуацию отметил бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес. Эксперт принял участие во встрече, посвященной участию военно-политического блока в усилении безопасности в Черноморском бассейне, состоявшейся в Вашингтонском центре анализа европейской политики. В своем комментарии грузинской службе «Голоса Америки» Ходжес посетовал.
Грузия уже должна быть членом НАТО. Но после моего последнего визита в Тбилиси в сентябре я ощутил, что уже не чувствую того энтузиазма со стороны правительства, который чувствовался раньше. Армия все так же профессиональна, как и всегда. Но, честно говоря, правительственные чиновники не выказывают прежнего энтузиазма по поводу западной интеграции.
Политический аналитик центра Байдена Марк Войгер согласен с генералом Ходжесом в том, что Грузия готова вступить в НАТО, но добавляет, что страна является целью гибридных атак России.
Как вы знаете, одна из частей доктрины Герасимова – оккупировать территории стран, чтобы эти страны не могли стать членами НАТО. Россия делает все возможное, чтобы повлиять на политические элиты страны, чтобы замедлить их энтузиазм по поводу некоторых процессов. Когда Россия не сможет достичь своей цели, Кремль прибегнет к гибридным методам для достижения той же цели путем манипулирования культурными, религиозными и историческими связями.
И хотя на сегодняшний день, по мнению экспертов, попытки Москвы навязать свой нарратив населению Грузии не увенчались успехом, рост пророссийских настроений в правящих кругах требует реагирования. Войгер предупреждает, если кто-то считает, что Россия будет равноправным партнером, то он сильно ошибается. Бен Ходжес со своей стороны считает, что для Грузии лучшим решением станет продолжение работы по укреплению обороны и разработке методов сдерживания Кремля, так чтобы Россия не решилась на проведение в Грузии широкомасштабной операции. При этом генерал уверен, одной из лучших гарантий защиты Грузии станет увеличение в стране военного присутствия США.
Безопасность Грузии во многом зависит от ее соседей и от Соединенных Штатов. Поэтому Грузия должна сделать все, чтобы Россия не удерживала ее. А это означает, что следует сдержать саму Россию, чтобы она никогда не думала о том, чтобы включить Грузию в свою орбиту. Я вижу, что руководители вооруженных сил Грузии осознают это, думая о покупке правильного вооружения, разработке правильной тактики и использовании сложного ландшафта страны в своих интересах. Грузия должна быть в состоянии сдержать Россию, прежде чем союзники придут на помощь. Я хотел бы, чтобы Соединенные Штаты использовали Грузию в качестве союзника, чтобы помочь нам преодолеть проблемы на Ближнем Востоке. Речь не о постоянной базе, но есть много других способов показать Кремлю, что он уже не имеет права так просто пересекать административную линию, постоянно угрожая Грузии.
В Тбилиси на заявление генерала Ходжеса обиделись. В ответе спикера парламента Арчила Талаквадзе явно чувствовался упрек.
Наш энтузиазм в отношении НАТО лишь растет, а все обязательства, которые мы взяли на себя перед партнерами, безусловно, выполняются. Грузия находится в стратегической готовности. Решение о присоединении приемлемо для политических и стратегических партнеров. Вместе мы создаем момент, когда это решение может быть принято. Но в любом случае это решение приемлемо для НАТО и наших стратегических партнеров. Есть официальные оценки НАТО, в которых прогресс Грузии был должным образом оценен.
Талаквадзе заверил, правящая команда с нетерпением ждет момента, когда Грузия вступит в НАТО. В Брюсселе со своей стороны стараются обходиться общими формулировками. На прошедшем на днях министериале Североатлантического альянса генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз повторил.
Мы будем помогать и поддерживать Грузию на пути вступления в НАТО. Именно поэтому мы помогаем модернизации институтов обороны и безопасности в осуществлении реформ. Именно в этом заключается цель представительства НАТО в Грузии.
Впрочем, генерал Ходжес уверен, для того, чтобы НАТО сумело выполнить свои обещания, в том числе по части безопасности Черного моря, власти Грузии должны обеспечить еще один важный пункт – строительство порта Анаклия. Если этот хаб все же будет построен, построен, считает Ходжес, Грузия станет не только экономическим порталом между Европой и Азией, но и сможет привлечь американские военные корабли. Сегодня военно-морские силы США с учетом конвенции Монтрё заходят в порты Одессы и Констанцы, но в случае строительства Анаклия, по мнению генерала Ходжеса, Вашингтон вполне может предпочесть оборудованную по новейшим стандартам гавань для профилактики и логистической поддержки, а также неких других целей. Именно это, считает бывший командующий, вызывает столь сильное неприятие Москвы вопроса постройки этого порта, так как присутствие американских военных кораблей станет самой надежной гарантией сдерживания России. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В здании поселкового совета Ахалгори вывесили список, в котором значатся фамилии 36 местных жителей. В народе его прозвали «черным списком». Людям, указанным в нем, КГБ самопровозглашенной республики отказал в выдаче пропуска, а значит, вправе на свободу передвижения через де-факто границу с Грузией. По какому принципу составлен этот список, выяснял Мурат Гукимухов.
Каждую среду в здание Ленингорского поселкового совета приезжает представитель КГБ из Схинвала. Он принимает от местных жителей пакеты документов и заявления на получение пропуска, отвозит их на рассмотрение в столицу. Соответственно, оттуда он привозит пропуски тем, кому одобрили, и черный список с именами и датами рождения тех, кому отказали. Открыли счет отказников 36 фамилий. Список не окончательный, он будет расти по мере рассмотрения заявлений на получение пропуска. Черный список изучила гражданская активистка Тамара Миракашвили. По ее словам, первое, что бросилось в глаза – это возрастной диапазон отказников от 3 до 75 лет, говорит Тамара Миракашвили.
Там попали, к примеру, Элошвили Ира, она чиновница, председатель поселкового совета. Но попали там 3-летний ребенок, девочка, Зетгинидзе Барбары. Родители получили пропуск. Они не попали в черный список. Там попала пенсионерка Кисеева Венера. Не знаю, по какому причине попала. Муж, по-моему, получил. Но в списке не была фамилия мужа. Попал мой одноклассник Маджарашвили. Я не знаю, он вообще когда-нибудь был здесь после войны. Не слышала. Их квартиры арендует сотрудник прокуратуры. Они аренду платят. Не просто так зашли. Еще попали там моя крестница, сына. Почему попала, не знаю. Муж безработный. И там есть один выпускник. Мама получила, а выпускник попал в этом списке.
По мнению Тамары Миракашвили, в этом списке нет никакой логики. Он против всех разъяснений районных властей, которые давались ранее. Разговор о том, что свобода передвижения через границу не для всех ленинкорцев, начались с приходом нового главы района Виталия Мамитова. Сначала он говорил, что служащие, которые получают надбавку к зарплате за гостайну, то есть хотя бы формально считаются носителями тайн, не должны ходить в Грузию. Потом были разговоры, будто такие же требования должны распространяться и на членов их семей. Они якобы тоже рискуют попасть в Грузию на крючок спецслужб. Потом Мамитов заявлял, что запрет надо распространить на всех бюджетников, чтобы не подрывать экономику республики. Дескать, зарабатывают деньги они здесь, а тратят их в Грузии. Потом и вовсе районная власть заговорила, что запрет надо наложить на всех граждан Южной Осетии, потому что, приняв гражданство, они уже сделали свой выбор. В итоге власти выкатили запретительный список, больше напоминающий набор случайных имен или свидетельство абсолютно наплевательского отношения к людям и к своим служебным обязанностям. А как еще объяснить историю, когда родителям разрешили выезжать, а их 3-летней дочери запретили? При этом, как отмечают местные наблюдатели, среди обладателей пропусков и получающие надбавку за гостайну, и члены их семей, и чиновники, и кто хотите. Главное, что их всех объединяет, это привилегированное положение, близость к власти. Пока эти списки не слишком актуальны из-за того, что все пункты пропуска закрыты. Причем в этом году они закрыты рекордное количество времени. Сначала на карантин по случаю гриппа с 11 января по 15 марта. Но и после этого пункт пропуска открылся не для всех. К окончанию карантина власти ввели новые правила пересечения границы, по которым граждане республики, которые переходили Раздахан по внутренним паспортам, теперь должны были получить пропуск. Многие из них получают пропуски до сих пор. То есть количество тех, кто фактически сохранил свободу передвижения, было существенно сокращено. А с 4 сентября и вовсе границу закрыли по случаю сомалийского кризиса. Надо сказать, что за это время здешние люди стали смелее, говорит Тамара Миракашвили.
Что я вижу, пустеет район. Постепенно, почти незаметно. Исчезают какие-то лица, мы же запомнили, кто были здесь, но они уже уехали черными дорогами.
Были случаи, когда люди возвращались домой нелегально, после закрытия дороги. Их ловили, но не выгоняли. Они просто платят 2000 штраф, если это первый раз, и все. Можно предположить, что это движение людей черными дорогами. И для власти стало заметно, потому что вот последние дни ходят люди и описывают в данный момент, кто здесь живет, кто здесь находится.
Правда, пересечь границу можно и почти легально, хоть и в обход пункта пропуска, зато с одобрения местных властей. Таких согласованных нарушителей никто не трогает. На торжества, которые устраивают товарищи с положением в районе, можно встретить многочисленных гостей с юга. Они ни от кого не прячутся, ведут себя свободно. Но это опция только для самых достойных. Например, на днях в Ленингорской больнице скончался от туберкулеза 50-летний Важа Хрикули. К усопшему и родных не впустили, и тело не выдали. Хоронили несчастного в гробу, который сердобольный доктор купил на свои деньги. А обряд односельчане справили в долг. Родные покойного по телефону пообещали возместить соседям их расходы на похороны. Вот такая граница. Для кого-то настиж, для кого-то на замке. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Совместными усилиями российских и абхазских спасателей лесные пожары в Абхазии полностью ликвидированы. Ключевую роль в этом сыграли сотрудники МЧС России, пришедшие на помощь абхазским коллегам. Если кто-то и рассуждает о вчерашнем обильном дожде, очень своевременно подоспевшем, то дождь эти лавры все равно не оспорит, считает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии состоялась пресс-конференция, посвященная успешному завершению операции по тушению многочисленных лесных пожаров в горах республики. Министр, генерал-лейтенант Лев Квициния, сказал:
«Я бы хотел выразить слова благодарности руководству Российской Федерации, посольству Российской Федерации в Абхазии, конечно же, руководству МЧС России за оказанную помощь. Ситуация была сложная, было необходимо принять срочные меры, определенные согласования, и все это быстро, оперативно, как всегда, было организовано. И это и таможенная, и пограничная. Все те службы, которые должны были задействованы, они проявили гуманизм оперативно, и вовремя была представлена группировка, две судна, которые выполнили очень большую задачу на территории Абхазии, потому что в результате сухой погоды в горных районах Абхазии возник пожар. Где-то около 10 тысяч гектаров. Такого в Абхазии никогда не было. Была определенная угроза и населению, и национальному парку. И такого масштаба пожары могли привести к понятным, сложным, так скажем, ситуациям. Уже в селах, в городах были задымления, люди начали переживать. И тем не менее экипаж Б-200 экипаж вертолета Ми-8 в кратчайшее время справились со своей задачей. 266 вылетов было, 1736 тонн воды, приблизительным подсчетом, было выброшено. Мне приходилось часто с ними находиться. Я видел, как они работают синхронно. Было любо глядеть.
Помощь МЧС России, подчеркнул министр, была оказана безвозмездно. Чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин отметил:
сотрудники МЧС России и МЧС Абхазии, я бы сказал, плечом к плечу защищали совместно горные склоны с экологически важными лесными ресурсами Республики Абхазия, которые имеют большое значение для следующих поколений. Я бы хотел также выразить признательность премьер-министру Республики Абхазия Валерию Амшуковичу Ганба, который довольно оперативно направил письмо представителю правительства Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву с просьбой об оказании содействия. Известно, что иногда бюрократия действует медленно, но в данном случае, слава богу, все обошлось.
Председатель Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава остановился на том, насколько пострадала природа. Он сказал:
благодаря тому, что пожар был низовой, то есть горела только подстилка, но и тем не менее в экосистеме почвенного покрова, конечно, пострадало очень многое.
Но определить степень этого ущерба можно будет только по прибытии на место пожаров. К счастью, огонь не добрался до пихты, которая, являясь хвойным деревом, выделяет смолу. Фактов гибели диких животных, которые спасаются от огня бегством, не зафиксировано. Любопытно, что позавчера в интервью «Эхо Кавказа» Савелий Читанава сказал, что спасти наши леса может только дождь. Конец цитаты. И вчера в Сухуми целый день шел обильный дождь. Поэтому после сообщений МЧС еще в первой половине дня о победе над стихией какой-то извительный интернет-пользователь прокомментировал их. Ну, конечно, дождь не помог, так мы и поверили. Конец цитаты. Ну, во-первых, не знаю, в каких местах в горах Абхазии дождь шел, а в каких нет. Над Гагрой, говорят, его вообще не было. Во-вторых, сидеть почти две недели, надеясь исключительно на помощь туч, было бы преступлением. Мне вспомнилось, как после недавних лесных пожаров в Сибири СМИ обвинили местные власти, что те решили сэкономить и дождаться дождя, а в итоге выгорело целое море тайги. В любом случае, можно сказать, что МЧСники и дождь совместными усилиями потушили очень опасные возгорания в лесах Абхазии. В ходе задаваемых вопросов журналисты коснулись нескольких тем, обсуждаемых в предыдущие дни в соцсетях. Так кое-кто распространял слух, что в результате забора морской воды самолетом Б-200 пострадала рыба, подверглась опасности экосистемы Черного моря в Абхазии. А кто-то, что причина пожаров – желание браконьеров проложить себе путь для вырубки деревьев. Это обывательские разговоры, посмеялись над ними специалисты. После пресс-конференции Лев Квициня вручил медали МЧС Абхазии за содружество во имя спасения большому числу сотрудников МЧС России. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия могут инициировать расследование по факту фальсификации спикером официального документа. Напомним, 15 ноября Алан Татаев зачитал парламентариям постановление, в котором говорилось об отказе от вынесения вотума недоверия министрам внутренних дел и юстиции. Как выяснилось позже, такого постановления никто не принимал. Ирина Келихсаева передает из Цхинвали.
Неделю назад спикер парламента Алан Татаев зачитал парламентариям постановление парламента, которое якобы было принято на последнем заседании. Недоумению депутатов, слушавших, как Татаев зачитывает текст, где речь шла о том, что от вынесения вотума недоверия двум министрам они отказались, не было предела. Впрочем, как и возмущению, после чего они и покинули зал. С 14 октября большинство депутатов ждет решения вопроса о вынесении вотума недоверия министрам внутренних дел и юстиции. После последнего кульбита председателя парламента депутаты почувствовали себя частью антиутопического фильма, где главный герой – злодей, а все мечты о светлом правовом государстве – это лишь игра воспаленного разума романтичных парламентариев. Сам Татаев в составе парламентской делегации от Южной Осетии поехал общаться с коллегами из стран СНГ в Москву на вторую международную конференцию «Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ», где в пламенной речи, как пишут государственные СМИ, отметил важность диалога и сотрудничества между фракциями и парламентариями в целом. Выразил огромное спасибо руководству России, которое не дало уничтожить его малочисленный народ. Рассказал о деятельности парламента Южной Осетии и особо отметил важность взаимодействия фракций, представленных в настоящее время в парламенте республики. Коллеги из СНГ вряд ли могли представить, что еще пару дней назад председатель дружеского парламента зачитывал перед депутатским корпусом фальшивку. Навыки владения массовым гипнозом пытается продемонстрировать и один из назначенных на отставку парламентариями министр юстиции. Правда, в отличие от незнакомых с внутренней кухней многих ведомств Южной Осетии парламентариев стран СНГ, Зарина Лалиева стабильно светится в лентах местных новостей и экранах телевизоров, пытаясь впечатлить результатами работы населения Южной Осетии. Два дня назад она провела оперативное совещание в министерстве, где выслушала итоги расследования в отношении нарушивших дисциплину сотрудников исправительной колонии. Была обеспокоена обеспечением заключенных медикаментами. Отрапортовали ей и о продолжении цикла бесед с арестантами, мигрантами профилактического характера по разъяснению прав и обязанностей. Известная реформаторскими навыками Лалиева выступила с предложением установить видеокамеры там, где принимают продуктовые передачи для заключенных и подследственных. Те самые передачи, из-за ограничения количества которых, в том числе, они устроили голодовку. Накануне сообщалось уже о встрече министров юстиции России и Южной Осетии в Москве, где российский коллега говорил о тесном сотрудничестве и реализации основных пунктов программы сотрудничества двух ведомств. Только как и в ситуации с Аланом Татаевым, Александр Коновалов мог и не догадываться, что напротив него сидит министр юстиции, которая лично присутствовала при избиении заключенных под ведомственной ей исправительной колонии. Во всяком случае, сложно представить, что в этой роли мог выступать министр юстиции России, и что Коновалов может прийти в колонию с ОМОНом, чтобы насильно избивая покормить голодающих кашей. По информации источников «Эхо Кавказа», часть депутатов выступает за проведение парламентского расследования и считает, что действия председателя Юго-Осетинского парламента подпадают под статью 292 Уголовного кодекса Российской Федерации. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства. Наказание этого деяния карается законом или большим штрафом, или лишением свободы сроком до 4 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Пока неизвестно, поддержат ли начало расследования большинство депутатов. У инициаторов расследования уже есть на руках некоторые доказательства этого преступления. В данный момент они обратились с просьбой предоставить пресс-службу видеовыступление спикера с зачитыванием фальшивого документа на скандальной сессии парламента. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Голоса.
А сейчас время рубрики «Голоса». С жителями Цхинвали поговорила Зарина Санакоева.
Каким вы запомнили этот день, 23 ноября, и как вы обычно отмечаете этот день?
Ну, подробности я, конечно, не помню. Я помню вот этот ужас, который, я помню, мой брат пришел тогда весь черный в саже, 3 дня его не было дома. Вот это все вот так вот как-то вперемешку я помню. Но так конкретно, конечно, есть какие-то моменты, которые я уже могу упустить. Вот так как-то так. Все были в ужасе, и все боялись, и не знали, что будет. Ну, вот эти ощущения, вот эти, вот я помню, да. Помню вот первые выстрелы, которые здесь произошли. Вот здесь, вот перед Пионерским парком, первые жертвы наши, 3 там, по-моему, застрелили. Это, наверное, был какой-то переломный момент, естественно, как и для всех. Начались тогда вот эти ужасы, все тогда и начались. Это было начало всех ужасов, можно вот так вот сказать.
Ну, семья моя в то время проживала в Горьево. Я возвращалась с работы. Детей забрала с садика, и мы стояли на остановке. Транспорта не было. Оказывается, выяснилось потом, что весь транспорт уехал в Цхинвал, там проводить митинг, якобы. И мы стояли на остановке, и вдруг подъезжает пазик. Раньше были такие автобусы. Автобус остановился, и там женщина какая-то на подножку стала и кричит оттуда: «Быстрее, нас там убивают в Цхинвале, у кого есть оружие, берите оружие и давайте побыстрее, в общем, в Цхинвал». И все остолбенели, вот на остановке люди стоят и в недоумении все. Я схватила детей быстро и пошла пешком, не стала больше дожидаться транспорта. Вот с тех пор, после этого кардинально поменялась наша жизнь. В худшую сторону, конечно. Вначале уже притеснять осетин, но нам пришлось уехать.
Мы с ребятами стояли, приехал наш друг, он прорвался через, учился в ГПИ в Тбилиси. И он прорвался и сообщил нам, что едет очень большая колонна автобусов, машин в сторону Цхинвала. Они хотели сделать типа этот мирный митинг. Так как их было очень много, там было что-то не такого мирного митинга не могло быть. Ну, потом, естественно, все подтвердилось, автобусы подъехали, начали выходить из автобусов. Не знаю, начало исцеления или освобождения народа с очень большими потерями.
Мне кажется, мы все равно недооцениваем значение этого дня.
хоть и отмечаем всегда. Я тогда была еще ребенком и ничего не помню, но вокруг много очевидцев тех событий, и я слышала много историй. Подвиг тех ребят неоценим, и в первую очередь потому, что ими никто не управлял, направлял, не приказывал или заставлял. Каждый принимал решение сам. Рассказывают, что старшие поколения не верили, что грузины могут так поступить и что может быть война. Но молодежь оказалась умнее и сильнее.
Я была с маленькими детьми дома и уйти никуда не могла. Но знала, что все мы были в волнениях сильных. Все мужчины ушли, а я и мои соседки, которые тоже не могли никуда уйти в тот вечер, ждали возвращения кого-либо, чтобы услышать весточку долгожданную о том, что же там происходит. И мы поняли, что народ в этот день сплотился как никогда, ни на каком мероприятии, что беда, это наступление грузинских националистов, оно не испугало людей, не напугало людей. Они просто единым фронтом, без призывов, без лозунгов, все вышли, чтобы сказать им просто по-человечески, по-мужски: «Вам здесь нечего делать. Идите к себе домой».
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Снимал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.